Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов. Коротко о главных событиях. В Киеве митингующие устроили погром у стен российского посольства и забросали здание посольства яйцами. В Воркуте началось затопление шахты «Северная». Жители Ракки в Сирии восстали против боевиков Исламского государства, запрещенной в России организации. Александр Ткачев не считает предосудительным наличие бизнеса у его родственников. Четверть граждан России сократили расходы на еду и товары первой необходимости. Знаменитый мультимиллионер Джим Роджерс предсказал наступление рецессии в американской экономике в ближайший год. Вице-канцлер Германии объявил Дональда Трампа угрозой для мира и развития. Между тем, Дональд Трамп выиграл праймериз в штате Луизиана. Германия отказалась влезать в долги из-за мигрантов. В Москве ухудшилась экологическая обстановка.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Посольство России в Киеве сегодня было вынуждено усилить меры безопасности после нападения митингующих. Неизвестные забросали здание дипмиссии фаерами, а также разбили кувалдами три машины с дипломатическими номерами. Это все происходило ночью. Что же касается сегодняшнего дня, то на Майдане прошла акция в поддержку Надежды Савченко с требованием ее освобождения, после чего некоторые митингующие отправились к российскому посольству с тем, чтобы выразить свое недовольство, ну и параллельно забросать здание посольства яйцами, ну и тем, что попадалось под руку. Вот что нам рассказал пресс-секретарь посольства России на Украине Олег Гришин.
Это ночью произошло, значит, разбили три машины. Ущерб пока не оценен, говорить преждевременно. В настоящее время в здании посольства проходит многочисленный митинг в рамках требования освободить Надежду Савченко. И вот количество людей увеличивается. Ну вот в данный момент порядка 10, но вот сейчас еще подходит со стороны Майдана десятки людей. Здание посольства. Вот сейчас яйца бросают. Меры безопасности, да, усилены. Будем смотреть за развитием ситуации.
Это был Олег Гришин, пресс-секретарь посольства России на Украине. Мы также внимательно следим за развитием ситуации. Если еще что-то будет происходить, мы вам непременно сообщим. Пока наши дипломаты направили ноту протеста американским, простите, украинским коллегам. Ну и ответа, судя по всему, пока еще не поступало.
Говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
В Воркуте началось затопление шахты «Северная». Об этом сообщает Flash North со ссылкой на источник в компании «Воркута-Уголь». По разным данным, в шахту уже подано более 6 тысяч кубометров воды. 25 февраля на шахте «Северная» в республике Коми произошла серия подземных взрывов метана. Погибли 36 человек. Тела 26 остались под завалами. Штаб по ликвидации последствий решил затопить шахту. Вот что нам рассказала пресс-секретарь компании «Воркута-Уголь» Татьяна Бушкова.
Почему именно такие сейчас сроки определены для этой операции по затоплению и по какому сценарию она будет проходить?
Дело в том, что сроки по закачиванию воды в шахтные выработки, они обусловлены протяженностью шахтных выработок. То есть на тот объем подземных коридоров шахтных выработок рассчитано и срок подачи воды.
А что будет затем производиться после того, как шахту полностью зальют водой?
После этого начнется операция по откачиванию воды из шахтных выработок. Мы рассчитываем, что после этого нам удастся разобрать завалы, которые были на пути к аварийному участку. Наша первоочередная задача – это найти тела горняков, которые у нас остались в эпицентре аварии, и передать их родственникам. После этого уже мы рассчитываем начать работы по восстановлению работы шахты. Пока ориентировочных сроков, когда это может произойти, когда шахта вновь начнет работу, мы, к сожалению, дать не можем. У нас работают эксперты, технический совет по-прежнему. Я думаю, что это дело времени.
По количеству тел, сколько сейчас еще остается погибших горняков в шахте?
В подземных выработках шахты Северной у нас, к сожалению, остаются тела 26 горняков. И со своей стороны компания «Вруктоуголь» будет делать все, чтобы обнаружить их тела.
Вот сейчас многие горняки, получается так, что остаются без работы. Как будет решаться вопрос с ними?
В течение 2 недель мы производим анкетирование и опросы сотрудников, которые вынуждены уйти на простой, о том, что они хотят делать дальше. Часть горняков, у которых близко отпуск или которые хотят им воспользоваться, они идут в ежегодно оплачиваемый отпуск. У горняков он составляет порядка 90 дней. А некоторые же работники шахты Северной уже написали заявление о временном переводе на другие наши структурные подразделения, на шахты или на вспомогательные предприятия. Кто не определился, получает заработную плату из расчета среднего своего заработка за 12 месяцев.
Есть какие-то точные данные по числу шахтеров, которые сейчас временно остаются без работы?
Я боюсь ошибиться с цифрой, но это около 1000 человек.
Вот что касается также сумм компенсации, сейчас, я так понимаю, уже окончательно с ними определились, и вы не могли бы вот сказать, какую сумму они составят и кому будут выплачиваться, в каком порядке?
Значит, конкретно по каждой семье сумма рассчитывается индивидуально. Она зависит, во-первых, от среднего заработка погибшего, во-вторых, зависит от количества иждивенцев в семье погибшего. Но по информации на 10 утра 6 марта от компании «Воркутауголь» перечислено более 131 миллиона рублей на счета семей погибших, в том числе на счета семей погибших горноспасателей. Мы им выплачиваем ровно такую же компенсацию, как получили семьи наших погибших горняков.
Это была пресс-секретарь компании «Воркутауголь» Татьяна Бушкова. С ней беседовал Антон Лемесев. Добавлю лишь то, что президент России Владимир Путин призвал провести тщательное расследование и выяснить причину катастрофы. Ростехнадзор не выявил пока нарушений на шахте «Северная» при проверке.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Сегодня пришли сообщения, что жители Ракки в Сирии восстали против боевиков Исламского государства, запрещенной в России организации. Террористическая группировка, запрещенная во многих странах, называла этот город своей столицей. Ракка была захвачена террористами еще в марте 2013 года. Ну и как передает агентство «Спутник» со ссылкой на очевидцев, местные жители вывесили государственные флаги Сирии в нескольких кварталах. Сообщается, что люди также вышли на митинг, выкрикивая лозунги в поддержку правительственной армии. По данным агентства, между боевиками и демонстрантами завязались ожесточенные перестрелки. В результате жители Ракки уничтожили большое число террористов. Агентство отмечает, что наступление на Ракку одновременно ведут правительственные войска Сирии и отряды курдского ополчения. Сейчас с нами на связи Максим Шевченко, журналист. Максим Леонардович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы были в Сирии, наверняка знаете, какие процессы внутри там вообще происходят. Если мы говорим о Ракке, которую долгое время называли столицей Исламского государства, запрещенной в России организации, то что она из себя представляла, вот этот город?
Ну, честно говоря, сообщение РИА Новости – это единственное сообщение из единственного источника. Кроме РИА Новости и агентства «Спутник», на которые ссылаются РИА Новости, другие не подтверждают информацию о каких-то масштабных боях в Ракке. Мне, честно говоря, трудно поверить в эти бои, хотя я знаю журналистов агентства «Спутник», это сирийцы, которые могут в том числе позвонить в Ракку, там везде действует мобильная связь по всей территории Сирии через линии фронтов. Но я внимательно просканировал интернет, в том числе сетевые разные сообщества, и честно вам скажу, что там люди подтверждают информацию о сирийских флагах, которые были вывешены на мосту. Но информация о боях, или тем более о больших потерях игиловцев, не подтверждается. Хотя могу сказать, что попытки восстания стихийных были неоднократно. В том числе на территории, которая контролируется запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ. Это было связано с разными событиями. Допустим, некоторое время назад был такой стихийный мятеж, вызванный тем, что игиловцы отрезали пальцы одному человеку, который курил публично. И его, значит, его там друзья из его махаля, то есть квартала, убили тех вот игиловцев, которые это сделали. В ответ они прислали карательный отряд и очень в крови там жестоко очень подавили. Это все вообще ИГИЛ – это очень жестокая организация, которая жизнь человека не ставит ни в грош, и массовые расстрелы, казни, пытки, убийства – для них это абсолютная практика. Я не особенно верю в какие-то организованные вооруженные восстания сейчас в Ираке, честно вам скажу. Я считаю, что жители, конечно, предельно недовольны властью ИГИЛ, но боюсь, что вне близкого подхода к Раке войск курдов или сирийской армии или каких-то еще антиигиловских подразделений, боюсь, что ни одно восстание не имеет шансов на успех. Оно будет просто утоплено в крови.
А там вообще много ли жителей остается? То есть,
Да, там достаточно много жителей. На территории ИГИЛ от 2 до 4 миллионов человек проживает. На самом деле, при всех их минусах, они дали там некое подобие порядка и безопасности некой такой, которая, как говорится, люди, уставшие от гражданской войны, знаете, там красные приходят, грабят, белые приходят, грабят, черные, зеленые грабят. Ну, хоть кто-то, как говорится, хоть какой-то порядок, но хоть какой-то есть. Но в целом, конечно, люди считают, что ИГИЛ – это абсолютно чужеродное образование, и, естественно, они запуганы, задавлены, ждут момента, когда они смогут освободиться от этого террористического чудовища.
То, что они ждут этого момента, означает ли это, что, например, там могут действовать какие-то партизанские отряды, какие-то диверсионные...
Я думаю, это абсолютно невозможная идея сама по себе.
Почему?
Я думаю, что это невозможно, поскольку все пронизано сетями доносов, сетями надзора, и главное действие карателей – быстрые, жестокие и невероятно эффективные с точки зрения уничтожения всякого инакомыслия. Это по-настоящему террористическая территория, на которой доминирует террор. Единственная, собственно говоря, возможность для раскола ИГИЛ изнутри – это то, что ИГИЛ, ИГИШ по-английски или ДАЭШ по-арабски возникло как некий союз бывших саддамовских офицеров, сражавшихся против Соединенных Штатов Америки, в чем я их, безусловно, поддерживал и буду поддерживать, и Аль-Каиды, террористов, с которыми они встретились в американских тюрьмах. Именно из американских тюрьм и вышел этот союз, направленный первоначально против США и оккупации Ирака. Я думаю, что вот саддамовские офицеры, то есть иракцы, вполне, как говорится, могут рано или поздно повернуть стволы против иностранцев, которые захватили доминирующие позиции в исламском государстве, так называемом, террористически запрещенной в России организации. И вот именно они-то и могут начать первые договоренности с представителями антиигиловской коалиции.
То есть раскол внутри самого исламского государства, так называемого, он не исключается?
Он совершенно не исключается, поскольку там есть несколько очевидных сил. Там есть, собственно говоря, иракцы и сирийцы, и иракцы доминируют. Есть иностранцы, которые туда приехали. Пока шла война, иностранцы были нужны. Они задают там достаточно большой вектор вот именно жестокости. Но когда речь уже идет об устройстве послевоенного мира, я думаю, что позиции иракцев, а в основном это бывшие саддамовцы, саддамовские офицеры, баасисты, будут укрепляться, и в целом коренные жители, как это было в Афганистане, с Талибан, думаю, начнут войну против тех, кто не является коренным жителем для этой территории.
Ну и последнее уточнение. Если подобные сообщения поступают, значит, это кому-то нужно. Вот для чего, если, например, этот вброс был организован, для чего он вообще был организован?
Ну почему вброс? Это не вброс, это сообщение агентства «Спутник». Еще раз говорю, что я знаю людей, сирийских граждан, которые работают на «Спутник». Это прекрасные журналисты, достойные. Просто у них нет возможности, естественно, проверить эту информацию. Но позвонить в Раку у них есть возможность, как ни странно. Подчеркиваю, что мобильная связь работает на всей территории Сирии. Это удивительно для нас, но это так на самом деле. Вот вы из Дамаска можете позвонить в Раку на территории ИГИЛ и поговорить там с людьми, которые там живут. То есть я думаю, что это был такой источник информации, который частично соответствует действительности. Но просто всегда надо иметь, как говорится, два или три источника. Пока мы имеем только одно сообщение агентства РИА Новости, и никто не подтверждает это сообщение, кроме одного. В социальных сетях есть информация о флагах, вывешенных флагах Сирийской Республики, вывешенных в Раке на мосту, по крайней мере. И это очень важно, это говорит о том, что есть люди, которые абсолютно недовольны, не только недовольны властью ИГИЛ, но и готовы активно действовать. Я лично не очень верю в боевые столкновения, в которых идиоты потерпели поражение.
Спасибо. Это был журналист Максим Шевченко с его информацией относительно возможного восстания жителей Ракки против исламского государства, запрещенной в России организации.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Александр Ткачев не считает предосудительным наличие бизнеса у его родственников. Российский министр сельского хозяйства заявил об этом в интервью телеканалу НТВ. «Мои родственники, если я министр, это не значит, что они должны этот бизнес продать. Это их жизнь, их судьба, целых поколений. Мой отец создавал это направление. Я считаю, что все будет нормально». Он также отметил, что написал заявление о рассмотрении вопроса о возможном наличии конфликта интересов в правительство в январе. Однако подчеркнул, что его семья не пользуется преференциями или связями. А вот что по этому поводу нам рассказал президент Фонда изучения электоральных процессов и политики Андрей Миронов.
Я полагаю, что с юридической стороны этого дела ситуация никак не изменится. Ткачев, если отбросить мораль, юридически прав. И предъявить ему претензии о конфликте интересов, предъявить ему претензии, я считаю, с моей стороны, можно только со стороны морали и не более того. Потому что вся эта история тянется на протяжении уже почти четверть века. Всем известно, что Ткачев был губернатором Краснодарского края. Оттуда ноги растут. Но дело в том, что какой регион вы не возьмете, ситуация примерно похожа. Приходит новый губернатор, почему-то там вырастают бизнеса, почему-то родственники участвуют в этих бизнесах и так далее и тому подобное. Я вам больше скажу. Я считаю, что коррупции в России нет как таковой. Коррупция — это явление. Это когда 100 человек из 100 человек 99 живут правильно по законам, а один пытается обходить этот закон и воровать. Когда в системе координат что-то нарушается, и 100 человек, грубо говоря, все 100 стараются обходить этот закон, это уже не коррупция, это образ жизни или правила игры, по которым играют жители нашей страны. А если взять примеры такого же поведения, как, к примеру, Ткачев, то мы можем обратиться к далеким и недалеким лужковским временам. С 92-го года Лужков стал мэром Москвы, и после этого благополучно его супруга стала богатейшей женщиной России. Таких примеров по России множество. Здесь ситуация скорее обращена к обществу и к морали. Если человек морально готов совершать такие поступки, то, наверное, такого человека не следует назначать во власть. Если власть с этим соглашается, что человек так себя ведет, ну, наверное, тогда вопросы к власти будут. В советское время Михаил Жванецкий сказал: «Хочешь иметь дрова, иди в общество охраны природы». Что мы имеем? Он приходит на сельское хозяйство и получает обанкротившую мегаферму для своих родственников. Все ноги от морали оттуда и от политической воли. Не нашлось пока в стране таких людей, которые бы за это сказали «а-та-та» или как-то осудили. Когда человеку не подают руки, когда человека не ставят на должность, когда человека за тот или иной поступок общество не хочет принимать. Если общество это принимает, ну тогда вопросы и к обществу в том числе. Результат такого конфликта общество может оценить только спустя несколько лет, а если этот опыт окажется неудачным, то расхлебывать его придется еще десятилетия. Таких примеров много. Можно взять хотя бы использование сельскохозяйственных земель, которые были раскуплены и которые годами стоят необрабатываемые, а я вас уверяю, что большинство из них приобретено по серым схемам, по знакомствам и так далее и тому подобное. То есть говорить то, что специалист, говорить то, что хороший человек и прочие эпитеты, не совсем правильно в приложении к тому, что делается. Почему бы, скажем, эту обанкротившую ферму не отдавать своим родственникам, а на самом деле найти? В России достаточно специалистов, которые могут в сельском хозяйстве поднять и поднимать. Пока не изменены правила игры, а мы именно играем по тем правилам, которые установлены, поменять и акцентировать только на Ткачеве совершенно невозможно. Что сейчас можно сделать? Что, уволить его с должности, закрыть его бизнес? Юридические основания для этого вряд ли найдется. А вот изменить систему, возможно, на законодательном уровне и, возможно, с привлечением каких-то правоохранительных органов для того, чтобы разбить семейственность, клановость и то, что, в общем-то, в России на каждом шагу, вот, наверное, этим нужно будет заниматься. И, наверное, да, наверное, нужны какие-то органы, которые должны это отслеживать. Юридически он неуязвим. Ткачев на сегодня человек структуры правительства Российской Федерации. Хотите вы этого или не хотите?
Это был президент Фонда изучения электоральных процессов и политики Андрей Миронов. Ну и добавлю лишь то, что закон о конфликте интересов действует в Российской Федерации еще с прошлого года.
Говорит Москва. Поток.
Четверть граждан России сократили расходы на еду и товары первой необходимости. 27% граждан России преодолевают экономические трудности, сокращая расходы на товары первой необходимости и еду. По сравнению с прошлым годом, часть респондентов, экономящих на этом, выросла на 10% пунктов, отмечает РБК и ссылается на холдинг «Рамир», который и провел опрос. Еще 28% борются с последствиями кризиса, экономя на отдыхе и развлечениях, а большая часть респондентов, 39%, стараются перераспределять семейный бюджет в пользу еды и самого необходимого. Для 34% граждан России кризис проявляется в сокращении персонала на предприятиях и росте безработицы. Каждый пятый отмечает сложности с выплатой кредитов. Ну и сейчас с нами на связь выходит доктор экономических наук Сергей Смирнов. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Доброго вечера.
Сергей Николаевич, у меня главный вопрос к вам. Если сейчас эти данные, например, подтвердятся и нам, да, действительно расскажут, что граждане России сокращают сейчас значительно расходы, в том числе и на товары первой необходимости, еду, означает ли это, что уже наступили последствия кризиса или это причина еще большего падения в перспективе?
Ну, вы знаете, все зависит от того, как будет развиваться экономика дальше, да? На самом деле январь к январю у нас оказался несколько мягче, чем декабрь к декабрю, потому что реальные денежные доходы упали не... Я имею в виду, реальная заработная плата упала не на 10%, не на 9 с чем-то там, а на 7 с чем-то, да? То есть как-то стало немножечко, ну, не то, что полегче жить, а мы как-то перестали ускорять падение, вот скажем так. И россияне не то, что экономят, да, немножечко по-другому. Они начинают смотреть на ценники и делать выбор в пользу более, ну, скажем так, простой продукции, да. Ведь калории все равно нам надо вводить себя каждый день какой-то, да. И кроме того, все вот эта экономия сочетается с другим парадоксальным явлением. Люди начинают больше сберегать. Это мы с вами тоже прекрасно знаем. И то, что россияне оценивают кризис именно как кризис, на мой взгляд, это специфика вот переживаемого момента. Вспомните, 8-9 год достаточно быстро мы преодолели этот кризис. Сейчас, я думаю, в 15 году была все-таки некая эйфория и вера в чудеса. То, что нефть восстановится, во всяком случае, в начале 15 года. Но все это оказалось нет, это все не так, и придется жить тяжело в течение целого ряда лет. И поэтому вот пессимистические настроения в обществе касательно оценок состояния экономики и так далее, они, по-моему, ну вот сейчас в полной мере и проявляются. И увеличение вот этих негативных оценок, конечно же, это следствие того, что понятно, что растут цены, что сокращаются доходы, что ждет повышение очередной жилищно-коммунальных платежей с 1 июля, ну и масса других негативных моментов в экономике.
Я имею в виду, что потребительская активность, она неизбежно должна сказаться и вообще на состоянии экономики. Если
безусловно,
сейчас...
это логика, это вот цепочка. Вы меньше тратите, ну, может быть, ваши доходы меньше, или вы начинаете больше сберегать, значит, у производителя нет никакого интереса наращивать производство. Нет интереса наращивать производство, соответственно, растет уровень безработицы, не нужны рабочие места. То есть экономика, выражаясь словами братьев Стругацких, не с понедельника начинает субботу, она закукливается, они, правда, сказали это по другому поводу, и примитивизируется, да, вот действительно мы пойдем что-то там купим, но ассортимент уже не тот, уже гораздо все проще, мы не умрем с голоду, безусловно, но о том, чтобы развивать как-то потребности, чтобы формировать какое-то здоровое питание, здоровое потребление и так далее, об этом уже не приходится думать. Нет, мы далеки еще от стадии выживания, но от стадии какого-то, вы знаете, плато вот этого самого потребления, на которое мы вышли, оно, к сожалению, вот, по-моему, все будет оставаться еще таким достаточно долго.
То есть мы закуклились и в этом состоянии какое-то время проведем. Говорить о том, что это дно, и мы отскакиваем.
На самом деле, те предложения, которые, насколько я понимаю, будут делаться в рамках той программы, которую сейчас Медведев сформировал группу, да, по разработке неких альтернативных предложений, на на мой взгляд, туда вошли некоторые экономисты, ну, тот же Яков Моисеевич Миркин, позиции которого мне очень близки, который говорит, ребята, не сжимать надо потребительский спрос, а всячески его увеличивать. Не доиндексировать пенсии пенсионерам, а индексировать их как минимум на уровень инфляции, потому что иначе экономика просто встанет, если не на что нам будет покупать. А производитель, естественно, не будет производить. Мы сейчас с вами обсудили.
Спасибо. Это был доктор экономических наук Сергей Смирнов. Сейчас новости.
Поток. Новости этого дня.
18:35 в эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов. Ну и к следующим новостям. Знаменитый инвестор и мультимиллионер Джим Роджерс предсказал наступление рецессии в американской экономике в ближайшие 12 месяцев. По его мнению, из-за краха мировых рынков доллару угрожает превращение в пузырь. В интервью изданию Bloomberg Роджерс указал на то, что прошло уже 7-8 лет с периода последней рецессии в США, и традиционно, исторически, каждые 4-7 лет она по разным причинам повторяется. Также бизнесмен Роджерс предупредил о возможном обвале доллара. Сейчас с нами на связи финансовый аналитик, экономист Степан Демура. Степан Геннадьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Если почитать Роджерса, получается, что он верит в цикличность экономических процессов, и, по его мнению, сейчас уже наступил тот самый цикл, в котором американская экономика падает. А есть ли какие-то предпосылки для этого?
Ну, предпосылок, на самом деле, великое множество. Начнем с того, что если не опираться на официальную статистику, а опираться на реальную статистику, то американская экономика находится в рецессии уже с где-то 98-го года. ВВП у них не растет, он падает, сокращается. А в принципе цикличность, ну, бизнес-процессов и бизнес-цикла, она имеет место быть, присутствует. То есть сейчас должно начинаться некое ухудшение даже по официальной статистике экономических индикаторов, экономических условий. А связано, ну, надули очередной долговой пузырь на рынках, в том числе недвижимости в Штатах, в Китае. Сейчас этот долговой пузырь начнет лопаться, и будет резкое сокращение экономики, экономической активности по всему миру.
Но на китайских рынках обвалы, серия обвалов уже происходила, практически никак на это не отреагировала американская экономика. Почему сейчас должна?
Они не сильно завязаны. Смотрите, всегда падает самое слабое звено. Да? Всегда падение начинается с слабого звена. В Китае таким самым слабым звеном оказался финансовый рынок, рынок недвижимости, и если даже посмотреть на экономические индикаторы, которые они публикуют официальные, но они слегка не бьются со статистикой, которая правительство ручку не приложила, например, к год-году падение перевозок железнодорожного транспорта внутри Китая составляет 20 и более процентов. Поэтому китайские проблемы, они не есть причина замедления или причина очередного кризиса, как у нас любим говорить. Они всего лишь манифестация глубинных проблем современной экономики, а это перегруженность экономики долгами, когда долги уже не могут быть обслужены, дефляционный коллапс.
Ну и, наконец, самое громкое заявление Роджерса о том, что сам доллар, по сути, превращается в пузырь. А насколько подобные настроения, ну, имеют под собой в почву?
Ну, что значит пузырь? Значит, если так разбираться чисто формально, то что такое доллар? Ну, доллар – это вообще пассивы ФРС. Да? ФРС – это обычный банк, частная лавочка. У него есть пассивы и активы. В пассивах у него доллар, в активах у него раньше были казначейские бумаги США, а сейчас непонятно какой мусор. Ипотечные бумаги, ABS, securities и тому подобное. Поэтому с этой точки зрения чисто формально доллар стал значительно менее обеспечен тем, чем был, скажем, до 2007-2006 годов. Но, понимаете, это все сказки фундаментальные, потому что есть рынок, да, и есть курс доллара, который торгуется на рынке. Так вот, с этой точки зрения, в данный момент доллар недооценен по одной простой причине, что значительная часть всего долга мирового, она номинирована в долларах. Когда у вас проблемы с долгом, вам нужна валюта, в которой был выпущен долг. То есть сейчас по доллару в этом году, наверное, в начале следующего будет такой мощнейший, так называемый, short squeeze, то есть мощнейший рост доллара.
То есть пока превращение в пузырь доллару не грозит. Ну и что касается реакции на происходящие события российской экономики. Я так понимаю, что российской экономике хорошо от рецессии в Соединенных Штатах, если она усугубится, ну точно не будет.
Ну, скажем так, чтобы легче было понять, в 8-9 годах падал весь мир, да. Сейчас мир еще падать не начинал, а в каком месте находимся мы, ну, каждый может догадаться. Поэтому, когда начнется падение по всему миру, можете себе представить, что будет твориться в российской экономике.
Что будет твориться в российской экономике, если мы и так уже упали достаточно?
Ну, нам есть куда падать, нам есть очень далеко куда падать.
Спасибо. Спасибо. Это был финансовый аналитик, экономист Степан Демура, ну, который говорит о том, что рассуждать о долларе как о пузыре и пустой бумажке пока еще рановато. Это, мягко говоря, что касается усугубления рецессии в Соединенных Штатах, то радоваться этому тоже пока не стоит.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Вице-канцлер Германии объявил Дональда Трампа угрозой для мира и развития. Министр экономики и энергетики Зигмар Габриэль раскритиковал кандидата от Республиканской партии США за его взгляды. В интервью немецкой прессе вице-канцлер заявил: «Будь то Дональд Трамп, Марин Ле Пен или Герт Вилдерс. Все эти правые популисты представляют не только угрозу для мира и социальной сплоченности, но и для экономического развития». Как передают агентства, эти слова лидера немецких социал-демократов означают растущее беспокойство европейских политиков по поводу грядущих выборов президента Соединенных Штатов Америки. Ну и что касается самих Соединенных Штатов, там картина схожая. Конкурент Трампа по республиканской партии нашел способ обойти его. Тед Круз заявил, что другим претендентам стоит выйти из президентской гонки, чтобы у республиканцев осталось всего два кандидата – он и Дональд Трамп. Сейчас с нами на связи публицист, политолог Дмитрий Дробницкий. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как все они единым фронтом пытаются сейчас выступить против Дональда Трампа? Что у них может получиться?
Ну, единственный выход, в общем, действительно, электорально, скажем так, демократически побороть Трампа и не дать возможность ему стать номинантом от республиканской партии, это, конечно, еще до 15-го числа, когда, после которого все праймерис будут играться по принципу «победитель получает все», это, конечно, всем сняться в пользу Теда Круза и всецело его поддерживать. Но я боюсь, что они этого не сделают, потому что все-таки Тед Круз не такой большой любимец истеблишмента. Все-таки это тоже бунтарь. Не до такой степени, как Дональд Трамп, но это такой стопроцентный представитель движения чаепития, который тоже, в общем, вашингтонский истеблишмент не любит. Он культурно чужд вот тем людям, особенно неоконсерваторам, которые, конечно, сейчас просто в полной истерике находятся от успехов Дональда Трампа.
Но, знаете, из двух зол обычно выбирают меньшее. И в данном случае Тед Круз как будто бы выглядит для истеблишмента меньшим злом. Или я заблуждаюсь?
Разумеется, он выглядит меньшим злом, вот. Но только проблема состоит в том, что, похоже, неоконсерваторы уже свой выбор сделали. Потому что, ну, скажем, например, даже в «Вашингтон-Пост» уже вышла просто редакционная статья за подписью редколлегии, что республиканцы должны теперь даже, оказывается, или остановить Дональда Трампа любыми способами, или поддерживать Хиллари Клинтон. То есть, типа, вы партию уже потеряли, но в опасности страна. То есть началась такая, в общем, уже плохо контролируемая истерика. А в условии истерики, понимаете, холодный расчет, кто из них является меньшим злом, он, в общем, как бы мало срабатывает. Не говоря уж о том, что все прекрасно понимают, что Тед Круз потребует от партии, ну, просто предельного уровня лояльности, которого, конечно, ну, давно уже не было. И этот человек, конечно, потребует на выход огромное количество и конгрессменов, и руководства Национального республиканского комитета. То есть для них сложно сделать этот выбор. Трамп зашел так далеко, против него не смогли вовремя объединиться именно потому, что истеблишмент республиканской партии оказался ослаблен, расколот, и, в общем, не готов, так сказать, вручать свою судьбу каким-то вот молодым людям. Ну, только управляемому Марку Рубио они вручили, конечно, свою судьбу. Но с известным результатом. Пока только один штат он был.
Если мы уйдем на мгновение из Соединенных Штатов, обратим внимание на слова вице-канцлера Германии Зигмара Габриэля, который видит угрозу в Дональде Трампе, означает ли это, что они льют мельницу, по сути, на Хиллари Клинтон?
Да, разумеется. Именно это они делают. Потому что Дональд Трамп для них человек, который может, исходя из экономических интересов Америки, из экономических интересов вот того класса, который его поддержал, вот этого рассерженного белого электората в основном, вот кто его поддержал, он может, исходя из этого, свернуть какие-нибудь программы совместные с Европой, да, перестать поддерживать их в каких-то, так сказать, там, вопросах, да, или, наконец, уже, допустим, жестко потребовать от европейских стран НАТО тратить на оборону, так сказать, обещанные вообще 2% ВВП. Ведь этого сейчас никто не делает, несмотря на то, что это записано в уставе. Если они не будут тратить, с какими-нибудь программы по охране, там, чего бы то ни было. Вот. То есть это ведь такой человек, они его боятся именно из-за того, что он может вот эту всю годами наработанную инфраструктуру, вот, скажем, вот это вот business as usual, да, то есть вот как бы бизнес как обычно, как делаются дела в евроатлантическом сообществе. Он все это может с точки зрения какой-то экономической эффективности сказать, нет, не будем больше поддерживать и тратить на это деньги. Его боятся именно поэтому.
Ну и два вероятных сценария развития. Вариант первый. Рубио, Кейсик, Круз, они все объединяются, ну, точнее, Рубио, Кейсик, например, снимаются с выборов в пользу Теда Круза. Насколько этот сценарий возможен? И, например, означает ли это автоматическую победу над Трампом?
Нет, это не означает автоматическую победу над Трампом. Потому что мы знаем, что уже много снялось кандидатов, и много из них, так сказать, Трампа не поддерживали. И тем не менее, Трамп, вообще его рейтинги, вот относительно других кандидатов, они никак из-за этого не поменялись. Потому что, в общем, конечно, часть избирателей Рубио может поддержать и Круза, а может поддержать и Дональда Трампа. Избирателей Кейсика не так много, но подозреваю, что, так сказать, ну, скажем так, что много из тех людей, которые поддерживают Кейсика, совершенно точно не будут поддерживать Круза. Это все-таки непростая арифметика. Это люди, это избиратели со своими мыслями, да, а не, ну, не знаю, там, так сказать, афишки на столе. Поэтому, конечно, автоматической победы над Трампом это не означает, тем более, что позади уже супервторник, и много уже, так сказать, делегатов собрано. В общем, это означает только одно, что Трамп может не набрать необходимое ему количество делегатов, 1237, необходимое для абсолютной и чистой победы на итоговой партийной конференции. Тогда начинается голосование в несколько заходов на партийной конференции, и тут уже можно его аппаратно побороть. Вот вероятность этого случая, если все снимутся в пользу Круза и окажут ему всемерную поддержку, существует. Но, конечно, никакого автомата тут нет.
Ну и вот это активное противление Трампу, как вы говорите, слабо контролируемая истерика, это скорее в пользу Трампа или это действительно ставит на его пути противотанковые ежи, которые преодолеть будет сложно?
Ну, вы знаете, конечно, я бы так что сказал, ежей еще Трамп-то особенно и не видел. Понимаете, дело все в том, что сейчас ведь начнется просто агитация, его начнут называть фашистом, его начнут называть сумасшедшим, так сказать, ну, кем угодно, понимаете. То есть, конечно, уже, во-первых, началась кампания в прессе, кто угодно, только не Трамп, это очевидный факт. Но судя по тому, что написал Вашингтон-Пост, мало кто верит в то, что его удастся остановить, так сказать, вот, от того, чтобы он стал кандидатом от партии. И поэтому все больше и больше количество людей призывают голосовать уже за Хиллари, как за меньшее зло. То есть бог с ней, с республиканской партией. А это говорит о том, что Трамп разогнался достаточно для того, чтобы смести на своем пути все препятствия.
Спасибо.
Нельзя дать 100% гарантию, но тем не менее это вот так примерно.
Спасибо. Это был публицист, политолог Дмитрий Дробницкий, который рассказывал о шансах иных республиканцев, не Трампов, побороть того самого Дональда Трампа.
«Право знать», говорит Москва.
«Поток». Новости этого дня.
Германия отказалась влезать в долги из-за мигрантов. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страна не собирается отказываться от бездефицитного бюджета из-за притока мигрантов. Такое мнение она высказала в интервью изданию «Бильд». Бюджет без новых долгов уместен для стран со стареющим населением. Мы стремимся к такому бюджету с оглядкой на будущие поколения», цитирует ТАСС канцлера. По ее словам, опасения, что расходы на мигрантов потребуют от правительства необходимости влезть в долги, абсолютно безосновательны. Меркель также отметила, что беженцы должны уважать местный уклад жизни и законы страны. В отношении правонарушителей из числа беженцев, по ее мнению, необходимо выносить приговор в ускоренном порядке. Если было совершено преступление, наказание должно следовать незамедлительно, добавила Ангела Меркель. Сейчас с нами на связь выходит немецкий журналист, политолог Александр Рар. Александр Глебович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как расцениваете слова Меркель? Означает ли это ужесточение политики по отношению к мигрантам? Или она отвечает ровно так, чего от, как от нее ждут?
Да нет, просто в Германии идет спор, стоят ли лишние деньги. В Германии заработаны лишние деньги. Просто налоговые службы хорошо работали. Немцы вкалывают здесь, как говорится, хорошо. Тут просто в бюджете много денег. И сейчас идет спор о том, на что их истратить. И многие считают, что нужно это отложить на будущее. Другие говорят, что нужно потратить на беженцев. Третьи говорят, что нужно делиться с народом, как говорится, с малоимущими. И Меркель считает, что нужно пока что ничего с этими деньгами не делать, не тратить ни на беженцев, ни на будущее Германии, а смотреть, чтобы в ближайшие годы дальше экономика Германии таким образом развивалась.
То есть она настаивает на профицитном бюджете благодаря вот этим сэкономленным средствам?
Так точно. Она, ее партия считает, что это правильная позиция, но ее партнер по коалиции, социал-демократическая партия, хочет эти деньги потратить на инфраструктурные проекты, на образование, на малоимущих немецких семьи, с которыми она хочет эти деньги поделить. Поэтому у нас сейчас избирательная кампания идет, на местном уровне будут выборы, поэтому сейчас споры вокруг этого. Это один из самых таких важных споров, который всегда большинство населения, конечно, интересует.
Возможно, нам показалось, но, например, слова Меркель о том, что беженцы должны уважать местный уклад жизни и законы страны, ну, как будто бы раньше не звучали или на них не было акцентировано внимание. Правильно ли я понимаю, что риторика в отношении мигрантов как-то ужесточается постепенно в Европе или нет?
Вообще-то ужесточается, конечно, во всей Европе ужесточается очень сильно. В Германии пока из уст Меркель ужесточение такой риторики вы не услышите, но нужно все-таки видеть разницу между тем, что она говорила полгода тому назад, когда открывала все двери в Германию, и теперь, когда она, кстати, говорит, что беженцы, которые сюда прибыли в Германию, должны после того, как война окончится в Сирии, когда стабилизация произойдет в Афганистане или в Ираке, вернуться назад на свою родину. Это на полгода она не говорила. То есть она подает сигнал, что беженцы не могут рассчитывать на то, если они здесь не интегрируются, остаться здесь на веки вечные. И это, конечно, ситуация для нее очень тяжелая, потому что она попала под давление, конечно, своей собственной партии и очень большой части населения, которая в Германии считает, что с таким большим наплывом беженцев, то сейчас еще и ожидается в этом году, просто интеграционной службы не справится.
То есть про плавильный котел сейчас упоминать политически уже небезопасно?
Ну, сейчас для политиков, конечно, очень все это сложно, потому что в Германии и в других странах Европы идет поправление общества, то есть правые партии и радикальные партии, популистские партии набирают все больше и больше политического веса, они попадают в парламенты и сужают базу правящих партий, консерваторов или социал-демократов. Меркель это в марте точно почувствует, ее партия, по-видимому, не проиграет выборы на местном уровне, но будет серьезно ослаблена. И тут, конечно, после этого может стать вопрос о ее собственном выживании на посте канцлера. Это все понимается.
Ну и насколько сильны сейчас позиции правых партий, например, в Германии? Потому что мы слышим слова министра юстиции Великобритании Майкла Гоува, который, ссылаясь на ошибки ЕС, рассказывает о том, что ультраправые движения, например, в Великобритании приобрели какую-то невероятную силу и обретают политический вес. А что в Германии?
Ну, ультрарадикальных правых немецкое правительство сейчас хочет запретить. Идет судебное разбирательство по поводу того, является ли они вообще партия, которая соблюдает Конституцию или нет. Но популистские правые партии, они будут набирать столько голосов, как еще никогда за последние 3 или 4 десятилетия Германии.
Спасибо. Это был немецкий журналист, политолог Александр Рар, который дал свою оценку тем словам Ангелы Меркель, которые прозвучали накануне. Идет поправение по словам Александра Рара, это именно так происходит, европейской политике. Ну и плюс ко всему, сейчас Ангеле Меркель и ее партии придется несладко, поскольку протестные настроения растут в немецком обществе.
Говорит Москва.
Поток. Ну и вдогонку к предыдущей теме, Андрей Спасатель нам рассказывает, что с ним в поезде из Карелии едут сирийцы в сопровождении Федеральной службы безопасности. Это те самые сирийцы, которых не пустили через финскую границу, поскольку для них Финляндия сейчас оказалась закрытой. Но идем дальше. В Москве ухудшилась экологическая обстановка, об этом сообщил портал Метеоновости. Из-за полного штиля содержание кислорода в воздухе снижено. В Москве почти 100% влажность и аномально высокая для начала марта температура. Кроме этого, Москву окутал туман. При слабом перемешивании все вредные примеси остаются вблизи поверхности Земли. Об этом говорят синоптики. Но в Гидромете призвали не беспокоиться из-за неблагоприятной экологической обстановки. Вот что нам рассказал директор Гидрометцентра Российской Федерации Роман Вильфанд.
Вот вспомните, несколько дней тому назад сильнейший снегопад, после этого дождь, в середине ветра. Казалось бы, погода очень такая неприятная для человека, но в таких погодных условиях при циклонической циркуляции воздух очень чистый. В нем не задерживаются совершенно все эти вот, значит, результаты деятельности фабрик, заводов. Все мгновенно диссипирует, улетучивается. Воздух очень чистый. Но когда начинается изменение погодных условий, вот дождь прекращается, небо проясняется, вот мы прогнозируем, что уже завтра можно будет увидеть солнышко. Сегодня начинает расти давление, то ситуация, казалось бы, более благоприятная для ощущения. Она меняется, но не очень видимо. Дело в том, что при повышении давления для атмосферы характерное нисходящее движение. Так сказать, все результаты деятельности человека, ну, в кавычках, прибиваются к земле. И мы дышим этими, значит, да, результатами деятельности человека. Вот все эти там диоксиды углерода, бензопирены и прочие неблагоприятные аэрозоли, они, да, находятся вместе с нами. И, конечно же, разрушительно действует прежде всего на органы дыхания. Вот такая погода вот сейчас приближается. Но, поскольку движение сейчас не очень мощное в городе, поскольку все-таки, да, выведены практически все заводы за пределы области, то я бы сказал таким образом, что создаются неблагоприятные метеорологические условия. Вот они создаются, но вот и только.
Это собственно, будет иметь какой-то эффект на горожан?
Я думаю, что нет. Неблагоприятные метеорологические условия. Вот если бы, не дай бог, вот произошло какое-то там, ну вот не знаю, там, ну вот какая-нибудь авария там, химическая, вот тогда, да, конечно же, тогда все эти химические соединения не уходили бы вверх, все было бы в приземном слое воздуха. К счастью большому, даже не при этих условиях, да, значит, леса гореть не могут, и поэтому результаты горения тоже никак не будут в воздухе находиться. Поэтому я думаю, что это только условия, да, неблагоприятные метеорологические условия, но ничего опасного, конечно же, нет.
Роман Менделевич, а когда штиль пройдет и снова ветер в городе появится?
Вопрос, когда пройдет штиль, такое впечатление, что надоело уже, да, эта погода, давайте опять эти бесконечные осадки, которые в виде мокрого снега, то в виде дождя. Ну вот да, насколько для каждого человека, конечно, существует индивидуальное отношение к понятию хорошей погоды. Высокое давление будет преобладать в центре Европейской России, ну, примерно вот до 10-11 числа, затем начнется существенное понижение давления и опять вот низкая облачность и небольшие осадки.
Это был директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд, с ним беседовал Антон Лемесев. Ну а власти Москвы опровергли информацию об ухудшении экологической обстановки в городе. По данным Мосэкомониторинга, сегодня никаких превышений загрязняющих веществ в воздухе нет. По кислороду установка нормальная, сказал представитель пресс-службы Департамента природопользования и охраны окружающей среды столиц.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и на несколько секунд опять перенесемся в Киев, где проходила акция протеста возле российского посольства. Напомню, там собралось несколько десятков, по некоторым данным, больше сотни человек, которые забрасывали наше посольство яйцами, зеленкой. По некоторым данным, кто-то из митингующих умудрился забраться на крышу посольства, и там был установлен украинский флаг. Сейчас мы эту информацию проверяем. Нам удалось связаться с сотрудниками российского посольства. Они, да, подтвердили, подтвердили, что яиц было довольно много, несколько стекол в посольстве было разбито, плюс к этому добавили, что из сотрудников дипмиссии никто не пострадал, нота протеста в украинским коллегам уже направлена, ну а все подробности о том, как это происходило, вы узнаете в информационном выпуске, который будет буквально через несколько секунд.